Привет, Ира.
Привет, Юля.
Давай по чесноку.
Ну что, давай.
А я без ну что в этот раз.
А я с ну что.
Просто давай.
Давай где-нибудь на год поживем, поедем, посмотрим.
Давай, давай, поедем в Швецию. Там мой будущий муж как раз сейчас. Поедем в Швецию.
Да, да, да.
Я не хочу к одному и тому же мужчине все время возвращаться. Я не хочу. Я надеюсь, он это не прогуглит через Google Translate этот эпизод.
Сказала Ира накануне поездки одной завтра в секретный город.
Дуры из подкаста. Знаешь, подкаст «Давай по чесноку». Я их слушаю, кстати, регулярно. Они такие: мамочки, мамочки, самое главное – это ваше спокойствие. Порядок – это на втором месте. Я такая их послушала, думаю, говорю, да?
И забила на это
забила,
все
забила, забила на все.
Мы Ира и Юля, мы ваши новые шведские подруги, мы живем в Стокгольме и собираемся здесь раз в неделю на нашей кухне, чтобы обсудить темы, которые можно открыть только с близкой подругой.
Вот, например, сегодня, но вы сейчас еще ее не знаете. Я вожу экскурсии по Стокгольму и делаю также онлайн-экскурсии, веду YouTube-канал и веду консультации и курсы по личному бренду, помогаю предпринимателям, мелким, таким вот как я, находить клиентов в соцсетях.
Yes, это была Ира, а сейчас я тоже представлюсь, Юля. Это все для тех, кто вдруг включился в первый раз. Я стилист и помогаю своим клиенткам увидеть ресурс в одежде, одеваться в кайф и... Также всегда пытаюсь пропагандировать тему осознанности, этичности и экологичности при выборе одежды.
Ребят, Юля мне неделю назад говорит: Ира, срочно иди на Netflix, срочно
HBO.
Смотри «Сцены из семейной жизни». На Netflix, по-моему, он тоже есть, нет?
Нет, это оригинальный HBO. У тебя же есть мой пароль, поэтому я тебе скомандовала срочно туда
ага,
идти.
Ага, я его уже куда-то... Ну, то есть, я же хороший человек, я у тебя просила пароль только чтобы подготовиться к записи подкаста про секс в большом городе, но случайно посмотрела весь сериал сначала до конца.
Ну вот я тебе написала: Ира, посмотри еще и этот, потому что это абсолютно нужно, мы обязаны это обсудить.
Но я боюсь смотреть, потому что я знаю, что этот мини-сериал «Сцены из семейной жизни», «Scenes of the Marriage» или «From the Marriage».
«Scenes from a Marriage» — «Сцены из супружеской жизни» он называется.
Я знаю, что это по мотивам, я не знаю, насколько близко, возможно, прям взято очень близко к оригиналу, фильма Ингмара Бергмана, шведского режиссера. И я знаю, как вот гид, да, что после этого фильма многие в Швеции развелись. То есть в Швеции и так многие разводятся, да не только в Швеции. Но после этого, это прям вот известный факт, этот фильм всколыхнул просто застоявшихся шведов таких, и они просто переоценили, видно, себя, свои отношения, и многие развелись после этого фильма. И я еще недавно смотрела фильм, кто, кстати, может его пойдет смотреть, «Bergman Island», это полнометражка в кино сейчас идет в Швеции, по крайней мере. Американцы, два супруга, едут на Готланд снимать свои фильмы, неважно про что. И они там это тоже упоминают. Они говорят, что я этот фильм не то что смотреть не буду, я помню тот фильм, у меня половина знакомых после него развелась. И тут мне Юля говорит: посмотри этот фильм. А я такая: ну вроде мы не собираемся разводиться, но...
Это пока.
А понимаешь, а никто не собирается, пока они не разводятся. А проблема-то есть у всех, понимаешь? Я просто боюсь смотреть этот фильм, потому что я боюсь, что он в голову мне такую лупу вживит, и я буду все наши маленькие пылинки рассматривать под микроскопом. Я его не посмотрела, Юля.
Понятно, все, не сделала домашнее задание, говорить нам теперь не о чем. Ну, молодец. Я тоже знаю про то, что в 73-м году, когда вышел этот, кстати говоря, тоже мини-сериал, он был в формате мини-сериала, тогда была волна разводов, и я понимаю, почему. Не смотрела, кстати говоря, оригинал, мне понравился вот этот ремейк. В частности, из-за игры актеров. Я очень люблю Джессику Честейн, она, наверное, моя любимая актриса из современных. Мне очень понравилось, что этот сериал, он такой постпандемический. Из-за съемок нельзя было особо много времени проводить на разных площадках, поэтому весь сериал снят, все 5 серий, практически вот в доме главных героев. Они никуда не выходят. И вся команда тоже там. И я когда смотрела, у меня были очень смешанные чувства. С одной стороны, тебя как будто посадили вот между этими людьми в их диалог. То есть ты как будто очень сильно присутствуешь. И очень интимно. Вот ты вот как будто вот свечку держишь там. Ближе, по-моему, никто не подпускал зрителя. Ну, кроме в нашем подкасте, конечно же, слушателя.
Майк Ли, мой любимый режиссер. Я только оговорюсь, ребят, кто не знает Майка Ли, вот он подпускает очень близко.
Да, это было очень-очень близко, и ты как будто, ну вот у них в голове. Мне не побудил этот сериал развестись с мужем, но я понимаю, как он может других людей заставить это сделать, потому что настолько начинаешь как-то вдумываться в то, как ты вообще живешь и чего ты хочешь от жизни, чего ты хочешь от отношений, и не обманываешь ли ты себя в первую очередь.
Вот это самое главное, потому что сейчас у меня все хорошо, знаешь, а потом оказывается, что я обманываю себя, и что-то это грустно, а с другой стороны, а я хочу жить всю жизнь в обмане, ну то есть я очень хочу надеяться, что я не обманываю себя, понимаешь, ведь оно может всплыть в любом аспекте жизни, я обманываю себя, что мне нравится мое дело, хотя, блин, вроде оно мне очень нравится, но я всегда гиперкритична к себе. Может быть, я обманываю себя везде, понимаешь? И мне как-то это всегда немножечко страшновато.
Я понимаю, о чем ты. И у меня есть просто такой опыт, просто практически по мотивам которого снят сериал. Я встречалась с молодым человеком, и я очень сильно себя убеждала, что все нормально, все так, как оно должно быть. И постоянно играла там какую-то роль такой очень хорошей девочки, просто потому, что мне очень хотелось быть в этой тихой заводе. Это было как раз после того, как у меня родители развелись, наши отношения начались примерно в тот период. И я просто убедила себя, что вот хорошая, нормальная, самое-то главное, семейная жизнь, это вот это. Это когда вы не особо разговариваете, но зато нет и драмы. Когда у вас не особо как-то жарко все в интимном плане, но зато нет драмы, никто ни на кого не орет, никто никого из дома не выгоняет, никто никого не ревнует. Да, мы как-то мало говорим, но зачем мне с мужиком-то разговаривать? Я же могу поговорить с подругой. Подруги мне для чего?
Ты с мужиком разговариваешь на свидании, максимум первым, втором, третьем, как бы, да?
Да.
Это шутка.
А потом что? Ну, какую машину купим, в какой цвет?
Дом покрасим.
Да, дом покрасим или платье. Дорогой, тебе нравится, не нравится? Ну, какие-то такие разговоры. И я как сейчас помню, что тогда мне было лет 20, я говорила себе на полном серьезе: да, Юля, вот это семейная жизнь, а что ты хотела? Оно вот в нормальных семьях, где не орут постоянно, оно выглядит вот так. И я даже такая была: ну, как хорошо, что я в таком раннем возрасте уже нашла тихую заводь, где я собираюсь припарковаться на оставшуюся жизнь. Но так не получилось, потому что в один прекрасный момент у меня крышку этой кастрюльки сорвало, и я подумала, что нет, что-то я как-то рано себя на пенсию посадила, и мы не подходим друг к другу, и мне вообще другого хочется, я хочу посмотреть мир, я хочу узнать, как это в других отношениях может быть, где у вас много похожих интересов и много интересных разговоров, и где вы куда-то идете вместе и планы строите, и не знаете, что, может быть, произойдет в следующем году. А тут, ну, как бы, помню, я говорила ему, причем парень был прекрасный, очень хороший человек, просто, ну, не мой человек, я не его человек тоже. Знаешь, я ему что говорила? Давай поедем куда-нибудь на год поживем. В частности, кстати, в Швецию. Я уже тогда начинала, по-моему, учить шведский. Говорю, давай где-нибудь на год поживем, поедем, посмотрим.
Давай, поедем в Швецию. Там мой будущий муж как раз сейчас. Поедем в Швецию.
Да. Тогда еще до этого даже на карте не было. А он говорит, зачем терять год своей жизни? И я такая, для меня это инвестировать год своей жизни.
Когда нету детей, когда нету еще карьер каких-то, которые потом не нагонишь, знаешь?
Именно.
Это же вообще супер. Ну, не всем это нравится, но вот я понимаю тебя прекрасно, я с тобой.
А мне очень хотелось, я думаю, как так? То есть получается, ну вот мы поженимся через пару лет, и вот это все, и я живу здесь, и вот так, и с ним, и не буду тратить годы своей жизни на то, чтобы узнавать что-то другое, видеть мир в каких-то других красках. В общем, меня это, помню, тогда сильно задепрессовало, и я начала уже, да, думать вообще, а тут ли я, а зачем я здесь, и почему я здесь, и все такое.
Магнолия.
Прочее. Магнолия. Ну, когда в картине мира есть вот дети, как в случае с сериалом, и когда там много лет реально супружеской жизни, они уже женаты, конечно, такие вопросы ты, когда задаешь себе, они же очень страшные. скучные. Ты отгоняешь, да, ты не хочешь честно смотреть на какие-то вещи.
А с другой стороны, Юль, вопросы есть у всех отношений. Ну, угу. Я не буду за всех говорить, но у всех, кого я знаю. Есть тяжелые моменты, есть вопросы, и вопрос, насколько ты готова идти на компромиссы и так далее, потому что у меня тоже есть моменты, когда, слушайте, я не хочу так жить еще 50 лет, я не хочу к одному и тому же мужчине все время возвращаться, я не хочу, я надеюсь, он это не прогуглит через Google Translate этот эпизод.
Сказала Ира накануне поездки одной завтра в секретный город.
Ой, Юля, насчет поездки я тебе такое расскажу, но я боюсь, что это не для подкаста.
Да ладно, все свои, да что ты как это?
Ну ладно, я тебе расскажу потом кое-что. Надеюсь, ни одна мамочка в нашей деревне это не прогуглит через Google Translate. Я тебе сейчас кое-что расскажу.
Да давай, короче, расскажи, давай, да.
Ага, разводи меня,
все
на,
свои,
а потом...
давай.
Короче, ладно, насчет моих мыслей по поводу женитьбы, свадьбы и вообще семейной жизни, это рутина, она всегда надоедает. Какой бы замечательный человек ни был, у тебя всегда будут когда-то мысли, понятно, это зависит еще от твоего темперамента, но если вы на секундочку не совпадаете по темпераментам, даже на какую-то долю, а большинство людей, ну, не совпадает по темпераментам, кроме как с собой, и то я вот и с собой не совпадаю, например, мне кажется, иногда, то у тебя всегда будут какие-то разногласия в душе, понимаешь?
Угу.
То есть я не могу сказать, что я это, причем это прям как жизненный выбор у меня. Я не знаю, вот мой муж, он ли это, понимаешь? Я каждый день отвечаю себе на этот вопрос и каждый день говорю «да». То есть не то, что я не знаю, он ли это или нет, ну кто он? Есть какие-то люди, которые вот наши половинки, я в это не верю. На данный период жизни просто все прекрасно, душа в душ, там, не знаю, дети, все. Но я также понимаю, что мне нужно, ну ладно, не каждый день, но периодически, когда есть какие-то кризисы, отвечать себе на вопрос, а что будет, если мы разойдемся? Ну, у меня есть такие мысли, при том, что это нормально. Ну, то есть это я не то, что сижу, подписываю бумаги о разводе, нет, вообще ни разу. И я очень надеюсь, Юхан, если ты это слушаешь сейчас через Google Translate, это образ речи. Но я каждый раз думаю, а как это? И каждый раз выбираю его, понимаешь? То есть это вот активное действие.
Блин, ну это же классно, потому что это лучше, чем, знаешь, по накатанной катиться годами. Ну вот мы женаты, мы здесь живем, это наши дети, и не задавать себе вообще этого вопроса. Вот тогда, 20 лет назад, я сказала ему «да», а мы сейчас другие люди, и он все еще для меня тот самый он или нет?
А зачем задавать эти вопросы? А может, хорошо по накатанной?
Может и хорошо, я думаю, что это от человека зависит. Если тебе правда комфортно, ты счастлива, туда, что лишний раз думать. Ты же, например, не спрашиваешь себя, любишь ли ты свою маму. Вот я, например, знаю, что я люблю свою маму, и я не думаю такая каждый день, а люблю ли я маму? Или детей, я знаю, что я люблю своих детей, люблю свою сестру. Я не проверяю все время, не щупаю, а любовь еще там или не там? Я просто знаю, что я их люблю. И то же самое с мужем может быть. То есть тебе не нужно все время прощупывать этот момент. Но я, опять же, у меня пока не такой длинный опыт брака. И я не знаю, что будет через 10-20 лет. Но я просто себе так представляю, что когда ты живешь в каком-то таком... По-моему, вот по накатанной самое, наверное, правильное слово для этого. И не поднимаешь голову, вообще не включаешься. То есть ты все время живешь или в прошлом, или в будущем. То есть в прошлом. А, что я там делала, куда я ходила, что там мне сказали. Или в будущем. Что сварить на ужин, а что там, как мне презентацию подготовить, кем я стану, когда вырасту. А в настоящем ты не находишься, ты не щупаешь. А мне хорошо сейчас вообще, вот сейчас, когда я иду по улице, когда я живу в этой квартире с этим мужчиной. Мне хорошо или нет? Я все-таки за то, что нужно задавать себе вопросы. Но не драматизировать, наверное, да? То есть все хорошо, а ты такая на ровном месте начинаешь. Ой, хочу ли я, могу ли я?
Мне кажется, для половинки нашей такие мысли часто на ровном месте, потому что они же не в курсе наших переживаний. Давайте расскажу, быстро уже отделаюсь от этого, что я про деревню заговорила. Блин, мне 40 лет исполнилось, у меня прям кризис среднего возраста. Сегодня у Магнуса был футбол утром. Не футбол, а гандбол у них сейчас. И там тренеры, родители наших детей. Как тебе это объяснить-то так, чтобы прилично было?
Давай неприлично.
Короче, там один папочка, он очень красивый. И он показывал деткам, как надо кувыркаться, как надо, значит, пролезать там. И это самое, ты бы видела, как все мамы. А он разведен недавно, кстати. все мамы, все просто, которые там сидели, я просто видела, как они такие, прям за ним так, оп-оп, он наверх, они наверх, он вниз, они вниз, прям вот так вот, все, взглядом. Понимаешь? А он причем, знаешь, он такой весь на лопатках, и такой, значит, приседает, и такой отводит разные ягодицы туды-сюды, понимаешь? И все, и сидит такой, понимаешь, амфитеатр таких мамочек, и все такие пялятся. Ничего не было какого-то странного, пошлого, вообще ни разу. Нормальный мужик просто делал нормальную физкультуру.
Да-да-да. Не так, что
Поближе такой к мамочкам. Классный, тренированный мужик, причем не мускулистый, мускулистый, а знаешь, ну, дровосек такой. И самое интересное, кстати, что я замечаю, что после развода многие расцветают. И понимаешь, и как будто эти люди опять вот на рынке. И понятно, что как-то ты по-другому немножко на них смотришь, хотя ты вообще-то не на рынке.
Да, я полностью понимаю, о чем ты, да.
Когда вот твои знакомые все женаты, ну вот знакомые, допустим, даже те же родители в садике, ты такой вообще весь скромный, вообще весь скромный. А как только все разводятся, ты так такая прям жизнерадостная с ними, и сидишь и любуешься на их разные, и как они там это, понимаешь, тренят детей. И тут ты мне такая говоришь, посмотри этот фильм. Понимаешь, он, я как уже говорю, он на все пылинки наводит лупу. Вот, короче, я не посмотрела. А вдруг у нас много пылинок, а мне с ними хорошо?
Да, они образуют очень красивый махровый ковер. Пылинки-то эти.
О пылинках, кстати. Я узнала, что пузырики в шампанском — это из-за пылинок, которые на дне стакана. То есть на дне стакана образуются микроскопические пылинки, и они, каждая пылинка, несколько тысяч пузыриков производит, когда заливаешь туда.
Вау.
Вроде даже говорят, что если постучать аккуратно по... Например, у тебя банка Кока-Колы, если ты постучишь аккуратненько... Ну, я, правда, не пробовала. Я не помню, как надо правильно стучать по ее бокам, то... Когда будешь открывать, не будет этого всплеска, даже если ты трясла только что. Что-то там такое было. Люди, не пробуйте дома.
Какая-то секретная техника.
У тебя пылинки не были?
Не знаю, мне просто было интересно обсудить эту тему, потому что мне как-то вспомнились вот тогда свои мысли в тех отношениях, которые я описала. И, ну, конечно, пылинки есть у всех. У нас тоже есть пылинки. И сейчас их как-то стало значительно меньше, чем раньше. И я должна сказать, что очень сильно в положительном смысле повлияло то, что Джак вышел в декрет, то, что он очень сильно отдохнул, расслабился, стал каким-то более жизнерадостным, плюс он стал больше тренироваться, и у него меньше болит спина. Сама понимаешь, что когда постоянно у тебя что-то болит, ты становишься таким, ну, как бы более раздражительным.
Запомните, если вы увидите стерву или стервака, ну вообще, если увидите плохого человека, скорее всего, у него просто что-то болит. Вот клянусь. Ну, без связи к твоему мужу это, в общем, была ремарка.
Абсолютно. А еще то, что наши свекры переехали, я особо не придала этому значения на самом деле. Но вот сейчас мы у них были в гостях на выходных, и я подумала, что как же они раньше много привносили какую-то другую динамику в наши отношения. Я не говорю, что они плохие или как-то лезли, совали свой нос. Нет, но мы с ними часто виделись, и было постоянно много людей вокруг нас. И, ну, явно же нет-нет, кто-то что-то сказал, кто-то, может быть, про какую-то свою проблему заговорил, это на тебя повлияло. Ну, я не знаю, но в целом как бы было все время вокруг нас очень-очень много народу. А сейчас у нас как-то, во-первых, свёкры переехали, во-вторых, его братья и сёстры все, ну, они женились, у них дети, они купили себе дома и подальше чуть-чуть отъехали, и мы, ну, не каждую неделю теперь видимся, как раньше. Я поняла, что все-таки вот этот момент, когда ты встречаешься с кем-то, и ты, может быть, не супер хочешь это делать, а вроде как, ну, каждое воскресенье мы встречались на обед. И ты не то, что вы себя принуждаешь, но это традиция, и ты ей следуешь, да? Но вообще так, по чесноку, может быть, прикольно было бы в это воскресенье валяться и никуда не ходить.
Не каждое воскресенье просто,
не каждое воскресенье, да. Но мы вот каждое воскресенье встречались. И я как-то особо не осознавала, наверное, как это на меня влияет, что, ну, каждое воскресенье у тебя забито. То есть у тебя минус один выходной получается. Потому что все-таки общаться весь день с кем-то, это не совсем про выходной для меня. Я интроверт, и я наполняюсь от одиночества, а не от контакта с другими людьми. Ну, от контакта тоже это должно быть в балансе, но тогда, когда я работала, у меня были маленькие дети, у меня вот этого одиночества практически не было, и вот как раз про то, что мы с тобой вначале говорили, когда ты живешь и не проверяешь как бы себя, мне нормально или ненормально, потому что оно как-то идет, все идет, 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 вот у тебя работа, вот у тебя дети, вот у тебя еще одна беременность, вот твои родственники, вот опять воскресенье, ты опять с ними встречаешься, и как-то не успеваешь голову поднять и пульс свой прощупать, тебе вообще как? И где тебе что-то жмет? Ты можешь что-то с этим сделать или нет? И сейчас я поняла, что когда у меня лишний выходной нарисовался вот с мая месяца, с июня, мне как-то хорошо стало.
Юля, когда подкаст выйдет, поэтому я тебя очень попрошу в этот раз выложить эпизод, если ты сможешь. Я потом два выложу.
Хорошо.
Когда он выйдет в среду, я буду сидеть на берегу провинции Зеланд в Нидерландах, собирать устриц прямо на берегу во время отлива и есть их на месте.
Вот прямо вот эти серые сопли прямо на месте, вот так?
Да, они прям...
С шампанским, с пылью?
Да, да, с шампанским, с пузырьками и пылью, да, будет классно.
Так а к чему ты это сейчас сказала? Какая-то мысль была?
К одиночеству, Юля. Что я... Помнишь, когда с Готланда вернулась, ревела? Мы рассказывали
да,
об этом.
Помню,
так
да,
вот
да.
Вот я поняла, что мне нужно еще, и мы тоже об этом рассказали. Я вот у тебя прощупала вот то, что ты говоришь, что нужно как бы сверять часы, да, с самой собой. А мое ли это? А хорошо ли мне сейчас? А там ли я, где я хочу быть? Я поняла, что мне двух вещей очень сильно не хватает. Это чаще быть одной, прям вот одной. Поэтому я поеду в Амстердам сейчас просто одной. Вот ни с кем, ни с подружкой встретиться, а даже никакие встречи не запланировала, кроме вот экскурсий на эти устрицы и все. И второе — это то, что я хочу функциональный быт, лучше в доме вещи расставить, потому что это меня очень сильно тригануло, когда возвращаешься в бардак. Я просто очень сильно считала это у себя, что мне было, если бы я вернулась в суперубранный дом, мне было бы намного комфортнее вернуться.
А то есть ты зашла, а тут все вверх ногами?
Ну не вверх ногами, ну это валяется, то валяется, все лего вытащено, ну ты представляешь, короче. И стирка горой, и вот это как обычно. И ты понимаешь, поле непочатый край, и вот это все.
И оно развеяло все твое волшебство от
ну,
поездки,
да?
Да,
и карета такая, превратилась в тыкву.
Нахрапом в этот быт окунулась.
Самое интересное, что быт он неплохой, потому что, ну, реально, стирка у нас, стиральная машина, как-то все. Это нужно привести вещи в порядок, которые обычно в беспорядке. Там на кухне нужно то, что ты этим занималась сейчас. На кухне порядок наводила, там, книжный шкаф, то есть какие-то полки еще повесить, чтобы было, в общем, нормально. И тогда, когда у детей будут удобные ящики для лего, тогда оно будет просто настолько логичнее, и убирать будет настолько легче, что у меня не будет вот этого триггера. Но я, кстати, с тех пор очень сильно этим занялась, и прям намного легче уже стало.
Ты знаешь, тут еще ключик в том, чтобы сократить количество вещей. Потому что чем меньше этих вещей у нас есть, тем меньше у нас занимает времени, чтобы их вот организовывать, раскладывать. Я, кстати, раньше специально не покупала никакие органайзеры, потому что мне казалось исключительным дебилизмом сначала тратить деньги на вещи, а потом тратить деньги на вещи, в которые ты эти вещи аккуратно сложишь. И я постоянно, наоборот, пыталась как-то все выкинуть или как-то не складывать ни в какие органайзеры и надеялась, что оно само будет сохранять порядок. Но нет. Оказалось, что когда оно не категоризировано хорошо и не разложено по этим органайзерам, то бардак, блин, происходит вне зависимости от того, сколько у тебя этих вещей, много или мало.
Я такой, я вообще не знаю, где начинать, такой непочатый край. Ну ладно, понемножку
как
движемся
где?
Туда.
Консультанта нужно взять первым делом. Умного человека, который тебе все это сократит, весь этот путь в разы.
Ну, не знаю. Я понимаю, конечно, да, ты... Ладно, потом об этом как-нибудь поговорим. Но ты такая довольная. Я боюсь консультантов запускать. Они скажут, боже, какой-то ужас. Как у вас книги могут так стоять? Как это вообще ужасно?
Слушай, вот я сейчас с девочкой работала, с Ритой, Ин Лагум, у нее ник в Инстаграме, Ин нижнее подчеркивание Лагум. Она мне ни разу ничего такого не сказала. И про своих других клиентов тоже не сказала. Ничего такого, типа, блин, ты знаешь... Пришла я к этой Наташе. Ну, ты знаешь Наташу, да? Так вот, там был такой пипец. Ничего такого. И в целом она не комментировала ничего, что, блин, ну кто так живет? Ой, это нужно выкинуть. Она спрашивала, а вы этим пользуетесь? Точно пользуетесь? Часто пользуетесь? Ну ладно, оставляем. Или, ну может, все-таки уберем? Ну короче, мне понравилось. Я быстрее решалась. Очень эффективно мы поработали.
Да, мы тоже со шкафом как-то, я со знакомой работала, тоже намного более эффективно, чем ты сам, но, к сожалению, у меня обратно бардак приполз в шкаф, то есть он как бы вернулся. Знаешь почему? Я могу сказать даже почему, потому что, вот, например, у нас завтра уборка, а у меня еще стирка, знаешь, там, ну, не разложена, мне лень ее раскладывать. Я беру большой пакет Икеи и в свой шкаф запихиваю всю стирку, а потом через месяц о ней вспоминаю. Она тут все время лежала. Ну, вот такие вещи у меня, к сожалению, часто. Вот, ребят, признаюсь вам. Юля смотрит на меня таким взглядом, чтобы вы понимали, диагностирующим.
Нет, не то, что диагностирующим. Я просто стала думать, а как это можно решить? Потому что у меня тоже была проблема со стиркой, и выяснилось, что у меня просто была очень маленькая корзина для белья, и туда постоянно белье не вмещалось, и получалось так, что ты напихал туда, уже не вмещается, начинаешь там где-то рядом класть, и сверху на машинку класть, и там еще свежее белье начинаешь вытаскивать, все перемешивается. И когда я купила корзину, которая намного больше, проблема ушла. То есть часто ответ и ключик в чем-то простом, чего мы сами не видим.
Я понимаю, боюсь, что если будет большая корзина, я вообще стирать перестану, потому что я забуду, что вещи существуют. Они будут падать на дно этой корзины. Я буду такая, падайте, падайте. Пока она не наполнится. Когда она наполнится, такой хрясь, и там на 4 стирки уже, знаешь.
Ну, слушай, ты не уйдешь от этого, если ты будешь организовывать сейчас свой быт. Я просто вижу, что ты как будто вроде не хочешь это делать.
Да, конечно, это огромная работа, мне лень.
Тебе хочется, чтобы оно как-то было, как-то само все стало, но при этом, чтобы как-то без тебя.
Да. Как это сделать? С другой стороны, я понимаю, что в какой-то мере это психотерапия тоже определенная, то есть терапевтическое такое действие, особенно вот то, что мы говорили про вот эту предсмертную уборку, которую шведы любят делать на пенсии, там понятно, что это прям медитация, ты проходишь свою жизнь опять через вещи, находишь письмо от первого любовника, находишь фотки с прабабушкой, а у меня что, ну, у меня ж не цель вообще от всего избавиться, у меня цель порядок навести. Вообще интересно, у меня затор в этой области жизни всегда. Всегда, всегда, все мои 40 лет. Он еще ничего был, когда я жила дома, хотя мама, наверное, подтвердит, что, ну, у меня часто был бардак, но я прибиралась регулярно, и мне нравилось, когда убрано. Потом, когда я еще жила в Иерусалиме с девочкой, у меня тоже часто был бардак, но я также часто прибиралась. Потом какой-то период оно все было, знаешь, как пострижешься раз в полгода, ты красивый, а потом ты полгода зарастаешь, вот как-то так. А сейчас, когда вообще ни до чего, просто оставьте меня в покое, но это реально, это вот такое состояние после того, как дети родились. Когда просто, слушайте, оставьте меня в покое, дайте мне просто посидеть. Какой шкаф? Кому он нужен? Кого вообще? Какая разница, что в шкафу? Заснули дети? Господи, только просто посидеть бы, отдохнуть бы, понимаешь? Приоритеты другие как бы. Еще же эти дуры из подкаста, знаешь, подкаст «Давай по чесноку». Я их слушаю, кстати, регулярно. Они такие: мамочки, мамочки, самое главное — это ваше спокойствие. Порядок — это на втором месте. Я такая их послушала, думаю, говорю, да?
И забила на это все
вообще. Забила на все. Вот, так что, если что, то нужно обвинять этих девиц из Стокгольма,
этих
которые
двух
думают,
баб.
Что... Двух шведских. Баб, да.
А помнишь, давным-давно, когда начинался ковид, и ты была вся в такой адской панике, ты что-то собиралась там, какой-то другой подкаст еще заводить, собиралась там, не знаю, что-то делать, какие-то штуки там, туда-сюда, вовсюда, то есть ты такая вся была, боже-боже, что теперь будет, у меня нет работы, нет туристов, короче, вот, темное такое время. Помнишь, я тогда тебе позвонила и сказала, короче, Ира, вот я тебе, блин, пипец, просто зуб даю, вот зуб тебе даю, тебе нужно больше переводить свой бизнес в онлайн, запускать какой-то курс, делать какие-то онлайн-экскурсии. Вот тебе контакты там дизайнера, продюсера, тыры-пыры. Вот команда, с которой я работаю. Иди туда, делай.
Все в курсе, что Юля меня завербовала в инфобизнес, да?
Да, я тебе сказала тогда, что не надо разбазариваться на вот эти все мелочи, которые ты сейчас мне говоришь, что ты будешь делать это, делать то, пятое, десятое, сделать что-то классное и большое, потому что у тебя на это есть энергия, у тебя есть харизма, у тебя есть личность, и что ты сделала? Курс по личному бренду. То есть ты, в принципе, все это вместе сложила.
Кстати, в конце ноября начнется запуск второго. Наконец, я больше года ждала. Я не знаю, когда будет следующий, но в декабре, наверное, начнем. Так что все, кто когда-нибудь хотел, не теряйтесь. В конце ноября будет уже больше. Сейчас мы пишем это. Мы, главное. Я пока что одна, а потом команда подключается.
Но я не хотела. Это было не задумано как подводка к курсу. Вы не думайте. Я хотела другое сказать. Я, собственно, чего так долго запрягаю-то? Потому что я тебе тогда, помнишь, сказала... Ира, я тебе это говорю, потому что я твоя подруга, я хочу, чтобы у тебя было все хорошо, я вот со стороны вижу вот это, и мне кажется, тебе нужно сделать вот это. Ты сделала, все было классно, и вот я тебе сейчас хочу точно так же сказать, я твоя подруга, я вижу тебя со стороны. Ира, пожалуйста, ты все время закрываешь глаза на две вещи, на вот этот бардак дома, который тебе мешает, и на отношения с едой и с телом.
Почему закрываю? Я во все трубы кричу, что это две мои проблемы.
Ну так и ты же не делаешь ничего.
Нет.
Для того, чтобы они решились. И я тебе просто хочу сказать, что если ты будешь что-то делать, твоя жизнь просто охрененно изменится.
Ну, Юля, блин, тоже мне, блин, Ванга, я это и сама знаю.
Ира, ну, блин, ну когда, как не сейчас?
Да. Пойду устриц половлю, вот после устриц.
После устриц, да. Просто я тебе говорю, как и неряха в завязке... Когда я решила проблемы вот со своим... У меня тоже всегда был бардак в комнате, мама подтвердит, мама там, посигналь. Я говорила про это много раз. И я понимаю, что, блин, ты не можешь завоевать мир, когда ты, блин, даже не можешь свой дом держать в порядке. Ну не можешь ты, не может такого быть. Я не верю в то, что ты, ну не ты конкретно ты, а что человек может иметь порядок в бизнесе, в отношениях, в мыслях, блин, даже в своих, если он не живет в доме, в пространстве, которое организовано и не бесит.
Позволю не согласиться, потому что, во-первых, порядок в бизнесе можно делегировать, это раз. Во-вторых, я уверена, ты думаешь, что у всех людей, которые успешны, ну, допустим, возьмем предпринимателя, вот реально люди, которые, знаешь, шагнули вперед и добились чего-то, ну, я хочу сформулировать успех, потому что успех, что такое успех? Каждый человек успешен, потому что он родился, неважно. Но вот какой-то, знаешь, общепринятый такой успех, предприниматель с нуля дошел до чего-то там, или, допустим, не знаю, известный актер, какой-то Кардашьян, неважно абсолютно. Думаешь, у них у всех порядок, что ли?
А ты видела дом Ким Кардашьян?
Ну ладно, убрали Кардашьян, у нее там вещей нету, неважно.
Там один диван посреди гостиной, ничего больше нет.
Ты понимаешь, к чему это? Ты думаешь, что у всех известных режиссеров или кого-то порядок? Нет.
Я не утверждаю, что все люди, которые успешные, они организованные, но я думаю, что те люди, которые живут в пространстве, которое их не бесит, они успешнее. И тут это, я не имею в виду, что это эквивалентно деньгам, это чувство от их жизни у них лучше. Вот я к этому веду. В этом меня никто не переубедит. Вообще похер кто.
Тут не надо переубеждать. Просто у всех есть какие-то проблемы. То есть, ну, нету людей, у которых все области жизни, понимаешь, зелененькие. И иногда мне кажется, господи, ну, когда во всех остальных сферах все в порядке, то, что просто я не умею нормальные отношения с вещами, может быть, это моя цена, понимаешь? Что во всех остальных отношениях у меня все вообще круто.
Но прикинь, если бы у тебя с этим тоже было бы круто, если бы ты взяла время на то, чтобы разобраться с этим.
А что-то другое прогнется. А вдруг страшно? А я просто ленивая? С одной стороны, я понимаю, что все сумасшедшие писатели, у которых бардак просто, который приходит на свой рабочий стол, разгребают бумаги, каким-то образом что-то там пишут, и все равно издают гениальные романы, это, скорее всего, исключение из правил.
А я не об этом. Если ты... успешный, ну, в том смысле, что твои романы издаются, и люди знают, кто ты такой, а ты счастлив или нет? Что у тебя в голове? У меня к этому вопросики.
Я не знаю, я не подумала на этот счет.
Но представь себе, например, какой-нибудь очень хюгге дом. Вот очень хюгге.
Ну, мне мой самый хюгге, да. Это он каждый второй день. Это же не то, что у нас постоянно бардак, наоборот даже.
Блин, короче, я не имею в виду, что у тебя всегда так.
Нет, особенно после уборки, когда приходит уборщица, раз в две недели я прихожу домой, господи, да как с картинки вообще, это здесь дети живут, понимаешь, вообще не скажешь.
Я это отношу к тому, ну вот, как ты описала, когда ты из поездки приехала, я это имею в виду.
Да-да-да, ой, пипец, да, это каждый второй день чисто, каждый второй день бардак. Понимаешь, что я хочу сказать, что с одной стороны я полностью тебя понимаю, поддерживаю, согласна на 100%, да знаю по себе, что когда у меня порядок, мне живется легче, намного, намного легче, но я не знаю, где искать в себе эти силы. И с другой стороны, есть какие-то моменты, на которые мне силы вообще тратить не надо. Как, например, ну, сегодня уже. Например, ну, не знаю, тот же вести YouTube-канал. Мне он в кайф настолько, что я просто вот так вот как дышу уже это делаю. То есть, почему я должна идти туда, где мне реально большой барьер стоит? Я никого никуда не приглашу, потому что это не только мои вещи, это вещи мужа, он должен быть с нами. Я же не буду кухню разбирать, это же он на кухне, он чаще готовит, чем я, понимаешь? Это, ну, невозможно. Если на кухне придет кто-то, кто будет шаровать, он должен рядом ходить и все одобрять.
Ну да, мы так и делали, мы спрашивали у Джака, это оставить, это не оставить, это выкинуть, не выкинуть. Блин, ну это я не говорю, что ты пригласишь человека, и все, он там сам без тебя все сделает. Конечно, тебе нужно будет поучаствовать, но время сократится очень-очень сильно. И, блин, ну если ты не хочешь этого делать, не делай, я... Блин, я же тебя не уговариваю. Точнее, я тебя уговариваю, но ты не уговариваешься, поэтому я не буду больше уговаривать. Я просто не люблю, когда люди говорят, что вот это было бы охуенно, но я не буду этого делать. Я думаю, блин, почему? Почему? И я тут же хочу их убедить.
А я их понимаю, потому что у меня такая же проблема. Когда мне говорят, вот например, блин, я бы мечтала вот это делать, но я это не делаю. Я их понимаю. Я прям как будто становлюсь на их место, я их хочу обнять. Я не могу это тебе объяснить.
А я хочу их трясти.
Все люди разные. А нет, вот нет. Я, ну нет, потрясти-то хорошо, конечно, тоже, наверное, иногда.
Когда человек не знает, что делать, вот не знает, вот понимаешь, ты запутался, сидишь, думаешь, блин, вообще пипец, с чего начать? И тут какой-то оврал, и тут какой-то оврал, и пятое, и десятое, вообще куда кинуться, где начать копать? От забора или от обеда? А когда человек говорит, вот мне нужно сделать это сильно улучшит мою жизнь, но я не буду этого делать.
Ага, ну, не так же они говорят. Они обычно говорят, что, например, как в моем случае, у меня просто на это очень много энергии. Ну, у меня прям моральная энергия, это видно какой-то психологический блок. И чтобы это разобрать, это надо к психу. Ну, я не знаю, это просто принести человека не поможет. Смотри, я в шкафу разобралась, там обратно кошмар. То есть оно обратно вернется. Это как пойти в завязку к психотерапевту, а потом обратно напиться. Поэтому это надо как-то комплексно решать. Я не знаю, когда ты говоришь, ты сама в завязке. Я о том, что это какая-то комплексная проблема, о которой я даже, наверное, думать не хочу. Потому что, с другой стороны, я 40 лет живу, как я живу. И не то, чтобы у меня бардак. Люди, кто был у меня дома, ну, нормальный дом. Но много вещей мне бы хотелось меньше, конечно. При том, что, ну, этого иногда не видно. Вот реально только на книжном шкафу. А так вот, кроме книжного шкафа, вообще же у нас меньше, чем у среднего человека вещей. И все равно, понимаешь, хочется как-то посвободнее. Я просто, когда вижу людей, у которых похожие проблемы в любой области, это может быть область любви, или здоровья, или у меня все предпринимательство, блин, Ира, заткнись уже, или, не знаю, дохода, понимаешь, я их прекрасно понимаю, что видно, у них какая-то вторичная выгода есть в этом. Я вот думаю, какая у меня может быть вторичная выгода, не знаю, пока что мне просто пофигу на все, я просто сижу и отдыхаю, когда дети спят. А когда они не спят, они просто разносят обратно вещи по дому, и даже на самом деле они умеют прибираться, но они прибираются так, что потом бардак еще больше, поэтому им надо им помогать прибираться, и это вообще не ценность моя, к сожалению. Моя ценность — это сесть на диване и выдохнуть.
Угу.
Но жить будет легче. С другой стороны, тем, кто курит, например, не курить, жить тоже будет легче. Но если они перестанут курить, возможно, у них лопнет что-то другое, потому что, например, ну, никотин их успокаивает. Понимаешь, о чем я?
Да. У меня просто такая черта, мне когда кто-то говорит, что вот у меня такая проблема, у меня первая мысль, бля, ща мы порешаем. То есть я хочу всегда предлагать решения и как-то смотреть на вещи с разной стороны. И, ну да, может, тебе и правда это не надо, но ты вроде сказала, что надо. И я так сильно просто этим горю, это как если бы я тебе сказала, знаешь, Ира, я не хочу вести свой блог, вот я, короче, стилист, но я не хочу вести свой блог, я не хочу развивать YouTube-канал, я хочу, чтобы у меня клиенты, ну, просто сами как-то меня находили. А ты такая, Юля, а чё ты не ведёшь блог?
Я говорю, я бы тебе не сказала это.
Там вообще там... Ты бы не сказала, ты бы не попыталась меня смотивировать.
И раньше я говорила, сейчас я на той стадии, что я часто так думаю, но уже не говорю, потому что я знаю, что каждому свое.
А, ну это-то да, я так-то тоже всем подряд не говорю, это я тебе говорю.
Ну да, да, да. А потом, когда я просветлюсь, я даже думать так не буду. Ты не можешь всем все, понимаешь, решить. У каждого свой путь. И, опять же, у кого-то вот эта зона, например, вот просто вот затык в этой зоне, да, а, возможно, у него все идеально в других зонах. Но я потому что думаю, многие, например, кстати, про бодипозитив говорят, ой, зачем нам 100-килограммовые девушки на обложках, и вообще это полнота, это болезнь, ну, невозможно, не болезнь сама по себе, полнота, которая не прям сильное ожирение, а она влечет за собой многие болезни. И это, кстати, правда, потому что, безусловно, телу легче там в 70 килограмм, чем в 100, но у других девушек на обложках может, тоже есть болезни, мы просто их не видим.
Угу. Ну да, конечно.
Они, может, курят, они, может, не тренируются. Лучше быть полной, но ходить, чем не ходить и быть стройной, понимаешь? То есть я к тому, что мы часто смотрим на человека, и мы видим у него какую-то проблему, которая видна. А у других людей, у которых как бы не видно эти проблемы, мы и не знаем о них. Вот, не знаю, кто понял мою глубочайшую мысль?
Я поняла твою глубочайшую мысль. Просто, ну, если бы, например, вот как я раньше, я жила просто в таком сраче, это невозможно сказки сказать и пером описать. У меня были огрызки на столе, кисточки, какие-то зарисовки, там, блин, тетради. Поела я тут же вот после школы, там, поставила тарелку. Я вот рядом там сидела где-то вот на 10 сантиметрах с тетрадочкой, делала уроки. Мне приходила мама и говорила: «Юля, уберись в своей комнате, стыдно, фу, девочка не может так жить». Я говорила: «А я не хочу, мама, мне хорошо, это мой художественный беспорядок». Я вообще не видела проблемы в том, что у меня бардак в комнате, я убиралась только, когда, ну, типа, кто-то придет, и то могла накрыть там что-нибудь покрывальцем, типа, бардак на кровати.
А может, тебе в тот момент бы не получилось бы прибираться?
Нет, ну я вообще нет, я не хотела, мне не получилось бы. Но ты же сейчас сказала, что ты хочешь.
Не прибираться, я хочу порядок, я не хочу прибираться.
Да, ты говоришь, ты хочешь порядок, но одно без другого не будет, к сожалению. Нужно будет один раз прибраться.
Правда?
Да, I know.
Короче, люди, кто в той же ситуации, как и я, ну поддержите меня. При том, что, ребят, вот кто видел у меня эфиры и так далее, ну, там, на кухне, у меня не какой-то этот самый, ну, сарай. Все нормально, у нас обычный жилой дом с детьми. И больше воздуха, чем у большинства семей, которые я знаю, ну, допустим, вне Швеции, у шведов вообще меньше вещей. То есть я не хочу тут, как бы, чтобы люди думали обо мне, что у меня какой-то, не знаю, там, свинарник. Нет, вообще не, нет. Были моменты в моей жизни, но не сейчас. Напишите, пожалуйста, у кого такая же фишка, кому просто лень прибираться. Ну, лени как таковой, наверное, ну не то, что нету, это же всегда причина чего-то другого. Пожалуйста, напишите, что я не одна такая. Вот люблю за это блог и подкаст. Ты такой выходишь, раз, все у меня нормально, такие люди тоже есть, все.
Да, если вы как я, которые... Я не могу сказать, что я люблю прибираться. Я вижу в этом что-то медитативное, когда я одна дома, и когда я... раскладываю вещи на места, вот, например, отвела детей в сад, убралась, и потом села в этой квартире, когда уже все эти игрушки убраны, и мне такой кайф, капец просто. Вот не знаю, не могу отдыхать, пока я не привела в порядок дом.
Я даже представить не могу себе эту ситуацию. Отвезла детей, прихожу домой и убираться начинаю.
Ну, да, для меня это не то, что я себя заставляю, это машинально, я просто такая, окей, тут что я с утра делаю, это. Это набор действий, какие-то там 15 минут, и я сижу, пью кофе, просто созерцаю это пустое пространство, и мне просто охеренно. И я не знаю, мне хочется всем это донести, что это круто, и помочь людям как-то, блин, расхламиться и вкусить тоже эту... свежесть минимализма, но я надеюсь, ты не обидишься на меня, я просто реально считала по тебе, что ты хочешь это сделать.
Я очень хочу, я хочу результат, я не хочу работать над этим.
Да, ты хочешь результат, но не хочешь делать, окей, я этого не поняла сначала, сорян.
Ребят, вы понимаете, что я слышу, как это со стороны слышится? Я прекрасно понимаю, что я сижу такая и говорю, ой, я хочу заработать, но не хочу работать, да, я хочу, как бы, чтобы был убран, я это слышу, мне это самой смешно, это идиотизм, но я также слушаю себя очень внимательно, у меня нету такого, то есть прям чувства, что я прихожу, например, после сада домой, отвела детей, да, работаю из дома, например, в этот день, что-то прибрать вообще нет, потом, когда будет возможность, у меня сразу мысли, у меня сразу, когда я отвожу детей, все, я свободна, мне можно сделать сделать какие-то дела, о которых я давно хотела, и уборка — это не одна из них. У меня какая-нибудь книга лежит, что-нибудь написать надо, понимаешь? Я сразу бегу вот записывать идеи, что-то читать, и я просто убираю вот это все от себя, какой-то бардак, вот это, что там есть. Потом, во время обеда, когда самой надо обед приготовить, возможно, чашку с утренним кофе, может, даже в посудомойку отнесу.
Ну вот ты чекаешь себя в моменте, о чем мы говорили в начале, да?
Юля, вообще-то я теперь взрослая, мне 40 лет. Я вообще стала мудрой, я себя чекаю, да-да-да, я слушаю себя. Я реально считываю у себя, например, оп, а вот это, например, ты невротик тут, например, вот в этот. А вот тут у тебя, да, у тебя здесь какие-то моменты расстройства личности. Ну, у меня есть разные небольшие моменты. Я как на себя со стороны смотрю и вижу, что я псих. Ну, в хорошем смысле. Мне это на самом деле нравится.
Ну и отлично. А нам пора заканчивать. Мы хотели короткий эпизод, потому что хотели. И вышло very much длинный эпизод. Давайте заканчивать, девочки, мальчики. Приходите к нам на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание чесноку или ко мне, Юлия, _бандок.
Или ко мне, Стокгольм, _Ира. Спасибо большое, что вы поддерживаете нас на Патреоне. И огромное спасибо тем, кто ставит нам звездочки везде, где можно ставить, там на Яндексе, на Spotify, там можно Spotify, не знаю, ну на Apple подкастах тоже. Спасибо большое.
Да, везде, где ставится, везде ставьте.
Пока.
Всем пока.